Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило. «Коленками назад!» — сказал я. «Песенка!» «Сидел кузнечик маленький, коленками назад», — сказала Стелла. «Точно!» — сказал Дрозд, не оборачиваясь. «И я ее знаю. Все гости расползаются коленками назад», — пропел он. «Подожди, подожди», — сказал я. Я чувствовал вдохновение. «Дерется и бронится он, и вот вам результат. Влекут его в милицию коленками назад».
«Это ничего», — сказала Стелла.
«Понимаешь», — сказал я, — «еще пару строф, и чтобы везде был рефрен коленками назад. Упился сверх кондиции, погнался за девицею, что-нибудь вроде этого».
«Отчаянно напился он», — сказала Стелла.
«Сам черт ему не брат, в чужую дверь вломился он коленками назад». «Блеск», — сказал я, — «записывай». «А он вламывался?»
«Вламывался, вламывался».
«Отлично», — сказал я. «Ну, еще одну строфу».
«Погнался за девицею коленками назад», — сказала Стелла задумчиво. «Первую строчку нужно».
«Амуниция», — сказал я. «Полиция, амбиции, юстиция».
«Ютится он», — сказала Стелла. «Стремится он не бриться и не мыться».
«Он», — добавил Дрозд. «Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся».
«Может, вторую строчку придумаем?» — предложила Стелла. «Назад аппарат. Автомат».
«Гад!» — сказал я. «Рад!» «Мат!» — сказал Дрозд. «Шах, мол, и мат!»
Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.
«Играет и резвится он», — сказал я наконец, — «ругаясь, как пират, погнался за девицею коленками назад».
«Пират как-то», — сказала Стеллочка.
«Тогда сам черт ему не брат. Это уже было.
Где? Ах да, действительно было».
«Как тигра полосат», — предложил Дрозд.
Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись.
Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась. «Смотри-ка!» — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке. В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.
«Попугайчик!» — воскликнул Дрозд. «Попугай! Цып-цып-цып-цып-цып-цып!»
Он стал делать пальцами движение, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул.
«Реактор! Реактор! Деретринитация! Надо выдержать!»
«Какой славный!» — воскликнула Стелла. «Саня, поймай его!»
Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.
«Он же, наверное, кусается», — опасливо произнес он. «Он клюв какой!»
Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего, родной единокровный брат-близнец. «Полным-полно попугаев», — подумал я. Дрозд отмахнулся кисточкой. «Еще долбанет, пожалуй», — сказал он. Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул.
«Проксима Центавра! Рубиди! Рубиди!»
Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку. «По-моему, он больной», — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.
«Ребята», — сказал я, — «кто-нибудь раньше видел в институте попугаев. Стелла помотала головой, Дрозд пожал плечами.
«Что-то слишком много попугаев за последнее время», — сказал я, — «и вчера вот тоже».
«Наверное, Янус экспериментирует с попугаями», — сказала Стелла. «Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде».